слушаете «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Памяти Александра Галича». Передача к 20-летию со дня кончины великого барда. Впервые программа прозвучала в эфире 13 декабря 1997 года.
Микрофонов в Праге Иван Толстой. 20 лет назад, 15 декабря 1977 года в Париже скончался Александр Галич. Бард, драматург, поэт. Исключенный из Союза писателей, лишенный возможности печататься, Галич в 1974-м эмигрировал. Жил в Мюнхене и Париже. 3 года он выступал на радио «Свобода». 125 раз звучал его цикл «Песни с комментариями». В Парижском бюро «Свободы» Александр Аркадьевич напел и свою последнюю песню «За несколько часов до гибели». В нашей программе памяти Александра Галича участвуют из Москвы поэт Сергей Гондлевский, из Франции наши бывшие сотрудники Фатима Салказанова и Анатолий Шагинян. Прозвучат фрагменты выступлений Галича и, разумеется, его песни. На волнах радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Наш сегодняшний выпуск посвящен памяти Александра Галича. 20 лет назад, 15 декабря 1977 года, Александр Аркадьевич погиб от несчастного случая в Париже. Ему было 59 лет. Удачливый драматург, член Союза писателей, Александр Галич с начала 60-х годов стал широко известен своими неподцензурными песнями. Постепенно, от года к году, по мере роста его славы, запрещались его книги и спектакли. А после оккупации Праги в 68-м Галич стал возможен только в магнитофонном варианте. Исключенный из Союза писателей, он вынужден был в 74-м покинуть страну. Для нашего радио, для «Радио Свобода», Галич был истинным подарком. Обаятельный, знаменитый, он за 3 года исполнил на коротких волнах большую часть своего репертуара, сделал профессиональные студийные записи, рассказал об истории написания своих песен. Несколько лет назад «Радио Свобода» выпустила кассету с некоторыми передачами Галича. Мы используем ее в сегодняшней программе. Запись 5 октября 1974 года.
В начале 60-х годов я неожиданно, совершенно для самого себя, был включен в группу писателей, кинодеятелей, музыкантов из Москвы, отправлявшихся на декаду, так называемую русскую декаду искусства и литературы в Казахской СССР. Мы приехали в Алма-Ату, где нас встречали девушки с цветами, со знаменитыми алматинскими яблоками. Председатель Союза писателей Соболев сказал торжественную речь на аэродроме. Потом был прием с большим количеством водки и всяких среднеазиатских закусок. А потом нас бригадами разослали в разные города республики. И вот я попал в город Караганду. И в этом городе Караганде я встретил очень странных людей. Это были люди, которые в 55-56 годах вышли из лагерей. Многим из них некуда уже было ехать, не было близких, не было родных у них на земле. И они остались в Караганде навсегда. В основном это были женщины. Причем женщины, которые сидели не в обыкновенном лагере, а в очень страшном лагере, который назывался «Лагерем для детей врагов народа». Они попали туда совсем детьми, подростками, провели там большую часть своей жизни. Поэтому, когда мы с ними знакомились, а вот 2 таких официантки, которые обслуживали наш отдельный зальчик для членов делегации, они были оттуда, из этого лагеря. Очень красивые были девушки. Это была такая мода в 30-е годы, когда военспецы женились, всякие вообще ответственные работники женились на иностранках, так что многие из них были полукровками. Обе эти девушки были из Ленинграда. Но когда мы с ними знакомились, они говорили, а вы оттуда из России. Мы говорили, а вы где? А мы здесь, мы в Азии. Не хотите туда ехать? Нет, говорили, не хотим, чего нам там делать, кого мы там не видали. И вот так возникла песня, которая называется «Караганда» или «Песня про генеральскую дочь». Песня грубая, но ничего не попишешь. Такова жизнь. Постелилась я и в печь уголек, накрошила огурцов до мяса, а он явился, ноги вынул и лег у мадаму его месяца. А он и рад тому, сучок, он и рад, скушал водочки в сон наповал. А там в России где-то есть Ленинград, а в Ленинграде там обводный канал. А там мамонька жила с папонькой, называли меня лапонькой, не считали меня лишнею, да им дали обоим высшую. Ой, Караганда, ты Караганда, ты угольком даешь на гора года. Дал 20 лет, дал 30 лет. А что с чужим живу, так своего-то нет. Караганда. А он сучок из гулевых шоферов, он барыгой колымщика жмот, он на Торговской дает, будь здоров, где зарубь, а где какую прижмет. Подвозил он меня раз в гастроном, даже слова не сказал, как полез. Я бы в крик, да на стекле ветровом он картиночку приклеил, подлец. А на картиночке площадь садиком, а перед ней камень с медным всадником. А 30 лет назад я с мамой в том саду. Ой, не хочу про то, а то я выть пойду. Ой, Караганда, ты Караганда, ты мать-мачеха, для кого когда, а для меня была так завсегда нежна, что я самой себе стала не нужна. Караганда. А он проснулся, закурил беломор, взял пинжак, где у него кошелек, и прошлепал босиком в коридор, а вернулся и обратно залег. Он сопит, а я сижу у огня, режу меленько на водку лучок. А все-таки он жалеет меня, все-таки ходит, все-таки дышит, сучок. А и спишь, проспись ты, мое золотце, а слезы, что ж от слез хлеб не солится, а что мадам его крутит мордою, так мне плевать на то, я не гордая. Ой, Караганда, ты Караганда, если ж тут горда, так на кой годна, хлеб насущный наш, дай нам, Боже, днесь. А что в России есть, так то не хуже здесь. Караганда. Что-то сон не идет, был да вышел весь, а завтра делать дел прорву адскую. Завтра с базы нам сельдь должны завесть, говорили, что ленинградскую. Я себе возьму и людям раздам, Надо ж к праздникам подзаправиться. А пяток сельдей я пошлю мадам. Пусть покушает, позабавится. Ах, пусть покушает она, дурожанка я. Пусть не думает она, что я жадная. Это знать с лучка глазам колется. Голова на низ, что это клонится. Ой, караганда, ты караганда, ты угольком даешь на гора года, а на картиночке площадь садиком, а перед ней камень. Караганда.
Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». 20 лет назад, 15 декабря 1977 года, в Париже скончался Александр Галич. Сегодняшняя программа посвящена его памяти. Дитя шестидесятых, Галич сегодня звучит, естественно, не так. А как? Мой вопрос поэту Сергею Гондлевскому.
Полный свод стихотворений и поэм Галича я мог бы сегодня и не снимать с полки. Не потому, что я знаю на память почти все, а от того, что мне неловко за свою измену. Большинство этих стихов меня уже мало волнует. В них играла жизнь 20 лет назад, а нынче под книжным переплетом они уподобились гербарию. Правильно, наглядно, понятно до очевидности. Они сильно сдали. На то имеются свои основания. Весь Галич о советской действительности. Это зазеркалье было очень некрасивым и бездарным адом. В этой уникальной среде жизнь сильно упростилась. Возросли в цене и приобрели прелесть новизны азбучной истины. О сложностях прочих цивилизаций говорили с простодушным провинционализмом, нам бы их заботы. Боюсь, что на посторонний взгляд мы производили диковинное и недужное впечатление. Ну что ж, у коммунистического режима много преступлений, есть и такое. Он сумел всецело занять нас собой. Но не только причастность злобе вчерашнего дня делает Галича чужим сегодня. Существует более глубокая причина для такой невостребованности. Свалившаяся на нас, как снег на голову, вольность заметно изменила ландшафт отечественной словесности. Даже неприхотливый анекдот только в последние 2-3 года, благодаря новым русским, поднимает голову. Одной свободой слова объяснить внезапную апатию анекдота нельзя. Тогда бы исчез только политический, но редкостью стал даже неприходящий похабный. Галич не вписывается в сегодняшнюю культуру главным образом потому, что с падением советского режима сошел на нет жанр, в котором Галич не знал себе равных. Спектакль. Трагефарс на дому. Помните начальственный оклик? Что это вы тут балаган, понимаешь, развели? Галич именно что развел балаган. Автор песен собственной персоной был театром, совмещая в одном лице корифея и хор, резонера и шута, и сближал, как сближает театр. Вольнодумным, но подцензурным современнику и таганке и во сне не могла привидеться галичевская раскрепощенность. Упреки Галичу литературного свойства не совсем по адресу. Он только отчасти поэт, а по преимуществу драматург, режиссер и актер единовременно. Магнитофон системы Яуза впускал под наш кров барственное покашливание, переборы гитары, авторские пояснения и байки, взрывы одобрительного смеха, головокружение от крамолы, камерный карнавал посреди казенной страны. Все это вместе взятое было чистой воды театральным искусством. Тексты Галича не в последнюю очередь либретто, рецепт действа. Сценический завод талантливых и мастерских строф, я надеюсь, еще не скоро кончится. И мог бы прийти в движение и в отсутствие автора. Найдись заинтересованный и одаренный режиссер.
Говорил поэт Сергей Гондлевский. Мы еще вернемся к его размышлениям, а сейчас, на четверть века назад, в Мюнхен 1974 года. У микрофона Александр Галич.
Сегодня я хочу продолжить тот цикл передач, который я условно назвал «Песни с комментариями». В 1962 году я с группой кинематографистов вылетал на пленум Союза кинематографистов Грузии. Неизвестно, почему послали меня туда. Я к Грузии, в общем, не имел никакого отношения. Но так попался под руку, меня и послали. И вот в самолете, когда мы уже вылетели, я открыл последний номер газеты и прочел о том, что Никита Сергеевич Хрущев устроил для своего дорогого гостя, великого революционера, представителя острова свободы Фиделя Кастро, устроил правительственную охоту с егерями, с доезжачими, с кабанами, которых загоняли эти егеря, и они уже бессильные стояли на подгибающихся ногах. Высокое начальство в них стреляло в упор с большой водкой, икрой и так далее. Маленькая деталь. Охота эта была устроена на месте братских могил под Нарвою, где в 1943 году, к дню рождения гения всех времен и народов товарища Сталина, было устроено контрнаступление, кончившееся неудачей, потому что оно подготовлено не было, оно было такое парадное контрнаступление. И вот на этих местах лежали тысячи тысяч наших с вами братьев, наших друзей. И на этих местах, вот там, где они лежали, на месте этих братских могил, гуляла правительственная, непристойная охота. Мы похоронены где-то под Нарвой. Под Нарвой, под Нарвой. Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет. Так и лежим, как шагали попарно. Попарно, попарно. Так и лежим, как шагали попарно. И общий привет. И не тревожит ни враг, ни побудка. Побудка, побудка. И не тревожит ни враг, ни побудка помёрзших ребят. Только однажды мы слышим, как будто... Как будто, как будто. Только однажды мы слышим, как будто вновь трубы трубят. Что ж, подымайтесь. Такие сякие, такие сякие. Что ж, подымайтесь, такие сякие, ведь кровь не вода. Если зовет своих мертвых Россия, Россия, Россия. Если зовет своих мертвых Россия, так значит беда. Вот мы встали в крестах, да в нашивках, в нашивках, в нашивках. Вот мы встали в крестах, да в нашивках, в снежном дыму. Смотрим и видим, что вышла ошибка. Ошибка, ошибка. Смотрим и видим, что вышла ошибка. И мы ни к чему. Где полегла в 43-м пехота? Пехота, пехота. где полегла в 43-м пехота, без толку зазря. Там по Пороше гуляет охота, охота, охота. Там по Пороше гуляет охота, трубят егеря, где полегла 43-м пехота. Пехота, пехота, где полегла в 43-м пехота, без толку зазря. Там по Пороше гуляет охота, охота, охота. Там по Пороше гуляет охота, трубят егеря.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Памяти Александра Галича». Передача к 20-летию со дня кончины великого барда. Впервые программа прозвучала в эфире 13 декабря 1997 года.
Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Сегодняшняя программа посвящена памяти Александра Галича. 15 декабря исполняется 20 лет со дня его гибели от несчастного случая в Париже. В нашей передаче мы используем записи выступлений Александра Аркадьевича на «Свободе». Осень 74-го. Мюнхенская студия. Цикл «Песни с комментариями».
Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я хочу рассказать вам об истории еще одной песни, которая была написана 23 августа 1968 года в Дубне. 21 августа в номер гостиницы, в котором мы жили тогда в Дубне, где работали с режиссером Донским над фильмом, сценарием о Шаляпине Федоре Ивановиче, постучали мои друзья. У них были ужасные лица, испуганные, трагические, несчастные. Они мне сказали, что они слышали по радио о том, что началось вторжение советских войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Мы пытались наладить наш приемник здесь, в номере гостиницы, но что-то ничего не получалось, мы ничего не слышали. Тогда мы ушли в лес. В лесу мы крутили этот приемник нещадно, бегали по всем волнам и слышали сообщения только на английском, на немецком языке, но русской передачи ни одной поймать не могли. Но мы с грехом пополам, слышно было очень плохо, разобрали и поняли, что действительно все это произошло. И на следующий день я написал эту песню. Я подарил ее своим друзьям. Они ее увезли в Москву. И в Москве в тот же вечер на кухне одного из московских домов, где в Москве есть такая традиция, все обычно собираются на кухне, и гости, и хозяева, хозяин дома прочел эти стихи. И присутствовавший Павел Литвинов усмехнулся и сказал: актуальные стихи, актуальная песня. Это было за день до того, как он с друзьями вышел на Красную площадь протестовать против вторжения войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Песня называется «Петербургский романс». У нее есть эпиграф. «Судить о нем не должно, он сам виновник всех своих злосчастных бед, терпя, чего терпеть без подлости не можно». Карамзин. Быть бы мне поспокойней, не казаться, а быть. Здесь мосты, словно кони, по ночам на дыбы. Здесь всегда по квадрату на рассвете полки. От синода к сенату, как четыре строки. Здесь над винную стойкой, над пожаром зари, наколдовано столько, набормотано столько, набормотано столько, наколдовано столько, что пойди повтори все земные печали. Были в этом краю, вот и платим молчанием за причастность свою. Мальчишки были без усы, прапоры и корнеты. Мальчишки были безумны, к чему им мои советы? Лечиться бы им, лечиться, на кислое ездить воды. Они ж по ночам, отчизна, тираны, заря свободы. Полковник я, а не прапор. Я в битвах сражался стойко, и весь их щенячий табор мне мнился игрой, и только. И я восклицал тираны, и я прославлял свободу. Под пламенные тирады мы пили вино, как воду. И в то роковое утро отнюдь не угрозой чести казалось, куда как мудро себя объявить в отъезде. Зачем же потом случилось, что меркнет копейкой ржавой всей славы моей лучинность пред солнечной ихней славой? Я довольно часто пел эту песню, пел ее во многих компаниях, но, пожалуй, никогда я так не волновался и никогда я не был так рад спеть эту песню, как в тот день, когда мне позвонил вернувшийся из ссылки Павлик Литвинов и позвал к себе домой. И вот они сидели все рядом, Павлик, Наташа Горбаневская, участники той памятной демонстрации на Красной площади, и прямо глядя им в лицо, видя их глаза, я спел эту песню. Болят к непогоде раны, уныло проходят годы. Но я же кричал, тираны, и славил зарю свободы. Повторяется шепот, повторяю следы. Никого еще опыт не спасал от беды. О, доколе, и не здесь, а везде будут клоттовы кони подчиняться узде. И все так же не проще, век наш пробует нас. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, можешь выйти на площадь в тот назначенный час, где стоят по квадрату в ожидании полки от синода к сенату, как четыре строки.
Памяти Александра Галича. В эфире передача «Радио Свобода» к 20-летию со дня смерти поэта. У микрофона Иван Толстой.
В 1971 году в дубовом зале Дома литераторов Галича из Союза советских писателей исключили. Воспоминания об этом в его стихотворении.
«От беды моей пустяковой, хоть не прошен и не в чести, мальчик с дудочкой тростниковой, постарайся меня спасти. Сатане от мелких каверс, пересудов и глупых ссор, о тебе я не помнил, каюсь, и не звал тебя до сих пор. И как все горожане грешен, не искал я твой детский след, не умел замечать скворешин, и не помнил, как пахнет свет. Свет ложился на подоконник, затевал на полу возню. Он охальник и беззаконник, забирался под простыню, разливался пропахший светом голос дудочки в тишине. Только я позабыл об этом навсегда, как казалось мне. В жизни глупой и бестолковой, постоянно сбиваясь с ног, пенье дудочки тростниковой я сквозь шум различить не мог. Но однажды в дубовой ложе был поставлен я на провеж и увидел такие рожи, пострашней балаганьих рож, ни медведи, ни львы, ни лиса, ни кикимора и сова. Были лица почти как лица и почти как слова. За квадратным столом по кругу в ореоле моей вины все твердили они друг другу, как друг другу они верны. И тогда, как свеча в потемке, вдруг из давних приплыл годов звук пленительный и негромкий тростниковых твоих ладов. И отвесив, я думал, дерзкий, а на деле смешной поклон, я под наигрыш этот детский улыбнулся и вышел вон. В жизни прошлой и в жизни новой навсегда до конца пути мальчик с дудочкой тростниковой, постарайся меня спасти».
Место Галича в нашей истории. Продолжает Сергей Гондлевский.
«Он доказал нам возможность свободы. Взял и выпрямился, сбросив с плеча тяжелую руку государства. Он был с нами и веселил до слез, когда мы из года в год бродили по тусклым коридорам контор в надежде получить какой-нибудь очередной открепительный или прикрепительный талон, а после в метро и дома отражали лицом свинец газет либо пялились в телевизор на свиноматых рекордисток. Всего 20 лет назад, когда жестокости вокруг было не меньше, чем теперь, а глумление над здравым смыслом и человеческим достоинством куда больше. Мандельштам требовал для Зощенки памятника в Летнем саду, как для дедушки Крылова. В Москве на Патриарших прудах есть свой Крылов. Где-то неподалеку можно представить себе и памятник Александру Галичу. Советский опальный барин-комедиограф в чугунных креслах. И чтобы горельефом по пьедесталу шла в круговую вереницу персонажей – душегубов, мучеников, шутов гороховых, людей и нелюдей».
Поставят или не поставят памятник Галичу – решать не нам. Но в самом возвращении домой поэт не сомневался. Свою песню «Когда я вернусь» он не случайно написал еще до отъезда в эмиграцию.
Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь, когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу, по еле заметному следу к теплу и ночлегу, и вздрогну от счастья, на птичий твой зов оглянусь, когда я вернусь. О, когда я вернусь, послушай, послушай, не смейся, когда я вернусь. И прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раёшный
ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь, когда я вернусь. Я пойду в тот единственный дом, где с куполом синим невластно соперничать небо, и ладана запах, как запах приютского хлеба, ударит в меня и заплещется в сердце моем, когда я вернусь. О, когда я вернусь, когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи. Тот старый мотив, тот забытый давнишний запетый, я упаду, побежденный своей победой, и ткнусь головой, как в пристань, в колени твои, когда я вернусь, а когда я вернусь.
Галич в свой последний день жизни. 15 декабря 1977 года. Париж. Вспоминает бывшая сотрудница бывшего Парижского бюро свободы Фатима Салказанова.
В тот день, но кто мог предположить, что это будет последний день его жизни, Александр Галич пришел на работу как-то очень устало, вошел в кабинет начальника бюро Виктора Ризера, где у нас была утренняя летучка. Виктор посмотрел на него и сказал: «Саша, вы поэт, вам совершенно не обязательно ходить на службу каждый день. Приходите только на запись своих песен. У вас сегодня очень усталый вид, идите домой, отдохните». Ризер был начальником, о котором Галич мог бы, как в своей песне, сказать: «Нет, ребята, такого начальника мне, наверное, уже не найти». В общем, Галич попрощался с нами, все же зашел в студию, спел Анатолию Шагиняну свою новую песню. Это была его последняя песня, и, к счастью, Толя записал ее. И Галич пошел домой. По дороге он зашел в магазин, купил специальную антенну к своей аппаратуре. У него была прекрасная аппаратура, радиоприемники, телевизор, проигрыватель последнего слова техники. Придя домой, он начал устанавливать антенну и по ошибке включил ее в сеть. Его ударило током. При больном сердце удар оказался смертельным. Парижская полиция тщательно расследовала, проверила все обстоятельства гибели Галича. Так что точность того, о чем я рассказала, не вызывает ни малейшего сомнения. Но сегодня, вспоминая о Саше, я думаю, а если бы Ризер был начальником менее заботливым и не отправил бы Галича домой? А если бы кто-нибудь из нас догадался проводить его? А если бы в магазине не оказалось нужной ему антенны? Может быть, он дожил бы тогда до того дня, когда его книги и песни вернулись в Россию. Среди моих пластинок одна мне особенно дорога. 28 января 1977 года Александр Галич подарил мне пластинку со своими песнями и с надписью «Фатимочки, когда я вернусь, тогда мы вернемся все. То-то будет весело». И лежат у меня на полке дорожные шахматы Галича, которые у него всегда были рядом с кроватью. Прекрасный шахматист, он перед сном любил решать шахматные задачи. Эти шахматы подарила моему сыну, тоже Саше, Нюша, вдова Галича. А на полках стоят книги с чудесными, теплыми, дружескими, проникновенными словами. Ну а гитару Галича, его самую любимую гитару, Нюша подарила Анатолию Шагиняну.
Мы позвонили во Францию звукооператору и режиссеру Анатолию Шагиняну. Толя, это правда, что вы записали Александра Аркадьевича за несколько часов до его смерти?
Да, это именно так. Он приносил любое последнее что-нибудь изобретенное для того, чтобы поделиться и проверить на мне, потому что я, конечно, старался, вытаращив глаза, смотреть через стеклянную стенку, потому что я все-таки много лет работал в театре, я понимал, каково... Ну, текст можно прочитать в микрофон впустую, да, но рассказать, но спеть в пустоту — это немыслимо. Сочувствие, интерес, внимание — обожание, в конце концов. Все это необходимо. А он был, конечно, артистичен. Поэтому он даже в этот день не работал. Уходил, но сказал, что его радует, что у него есть песня, которая не очень, конечно, как всегда, веселая, но она ему интересна и дорога сейчас. И как он это все понял, я понятия не имею. Это мне, наверное, передалось. В общем, я его в пальто бледного, усталого, простуженного. У него как будто в гриме лицо было потным таким. Он так устал за несколько минут присутствия в бюро. Я его уговорил все-таки снять пальто и поднес ему гитару, которая просто была почти всегда в углу в студии. Только настроил микрофон, послушал, и что-то мы поговорили об этом чуть-чуть. Я, во-первых, ахнул от того, что она удивительно, может, мне теперь кажется, пророческая. То есть он действительно с нами простился в этот день. А у меня за спиной три машины в студии стоят. Ну что, я не знаю, ну клянусь, вот я могу заплакать сейчас. Когда я нажал третью машину, невидимую ему, и так она записалась.
За чужую печаль и за чье-то незваное детство нам воздастся огнем и мечом и позором вранья. Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя. Мы со сцены ушли, но еще продолжается действо. Наши роли суфлер дочитает, ухмылку тая. Возвращается вечером ветер на круги своя. Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Мы проспали беду, промотали чужое наследство. Жизнь подходит к концу, и опять начинается детство. Пахнет мокрой травой и махорочным дымом жилья. Продолжается действо без нас. Продолжается действо. Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
На этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров», посвященный памяти Александра Галича. В нем принимали участие Фатима Салказанова, Сергей Гондлевский и Анатолий Шагинян. Звучали отрывки из выступлений Александра Аркадьевича по нашему радио. Режиссер программы Марина Смирнова. Подготовил и вел передачу Иван Толстой.
Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь, когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу, по еле заметному следу к теплу и ночлегу, и вздрогну от счастья, на птичий твой зов оглянусь. Когда я вернусь, о, когда я вернусь, послушай, послушай, не смейся, когда я вернусь. И прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раёшный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь, когда я вернусь.
Я пойду в тот единственный дом, где с куполом синим невластно соперничать небо, и ладана запах, как запах приютского хлеба, ударит в меня и заплещется в сердце моем, когда я вернусь. О, когда я вернусь, когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи. Тот старый мотив, тот забытый давнишний запеты, я упаду, побежденный своею победой, и ткнусь головой, как в пристань, в колени твои, когда я вернусь. А когда я вернусь?
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я вот не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую про ельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивает то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, в 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи, может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядом. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и Московские новости, и я уж не говорю о Коммерсанте, не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают, начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами, появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».